Вот видите, какой вопрос поставлен? Вопросы духовной жизни. Если мы хотим об этом говорить, то, наверное, прежде всего стоит вспомнить самое главное. Чем отличается православие от всех других христианских конфессий, то есть исповеданий? Отличается, причем принципиально, а не как-нибудь. Тем, что оно утверждает, что правильным, истинным, верным является только то, в чем мы находим согласие святых отцов. К сожалению, это не богословов. Как жалко. Это очень жалко, что не богословов. Но история показала, что как только бразды правления даются в руки богослову, так начинается такой винегрет, что потом люди не знают, куда деваться. Изумленные народы действительно не знают, что делать – ложиться спать или вставать. Помните? Так вот, в этом специфика православия, и это критерий, по которому мы можем оценивать многочисленнейшие, так сказать, выступления, книги, публикации, которые касаются какой бы то ни было темы церковной, христианской, духовной жизни. Святые отцы. Почему святые? По очень простой причине. Мы верим, и не без оснований верим, что душа очищенная видит лучше, чем грязная. Так же, как мы говорим, глаза не засоренные, очень плохо что-то видит. Мы начинаем протирать их, чтобы увидеть поточнее. Так это иначе. Душа видит истину по силе жизни. Это замечательный афоризм, если хотите, или слова святого Исаака Сирина. Душа видит истину, истину, то есть правильное, по силе жизни, а не по силе вспотения мозги. Мозга подчас бывает и очень сильно вспотевает, а проку от этого никакого. Именно этим отличается православие. Я очень прошу обратить на это внимание, особенно в наше время, когда со всех сторон мы слышим что угодно, и проповеди, и публикации, чего только не слышим, и выступления. Критерии у нас есть. Кто интересуется православием, надо знать, вот где критерий. И критерий этот истинный потому, что душа видит истину по силе жизни, а не по какой-либо причине. Даже эрудиция огромная, она еще ничего не значит сама по себе. По какой причине? По очень простой. Как в музыке, все зависит от ключа, который будет поставлен перед нотами, и музыка будет соответствующей, и как она еще меняется в зависимости от ключа, так и здесь тоже. Изъяснение даже христианских догматов и тем более и основ духовной жизни целиком и полностью зависит, правильность изъяснения зависит от чего? От силы духовной жизни, то есть от святости человека. Поэтому для православия вот что является истинным. Вы знаете, как это отвергается? Чем дальше в истории, тем больше свои умствования мы часто настойчиво предлагаем, даже не показывая, почему. Почему? Так мне кажется, перекрестись, голубчик, если так кажется. Помните, что заявил Лютер, этот основатель протестантской реформации в XVI веке? Я не превозношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я моего Христа считаю лучше всяких докторов и соборов. Моего. Слышишь, что такое? Я как считаю. Это поразило протестантизм. Это просто поразило. Почему? Потому что если критерием истины является так то, что я понимаю, и как я понимаю, то вы представляете, мы в мелочах и то расходимся во мнении, и начинаем спорить, чуть ли на стенку не лезем. А здесь, когда касаемся мы понимания Священного Писания, понимания христианской жизни, здесь, как мне кажется, моей глупой голове, Да куда же мы тогда попадем? И попали. Попали. Тот же протестантизм сейчас дошел до полного отрицания самых основополагающих христианских истин. Слышите, самых основополагающих. Я говорю, протестантизм, а католицизм, боже мой, чего там только нет. Это уже действительно целый букет ересей. Какой только истины вы не коснетесь, вы будете просто поражены. Он поражает католицизм подчас чем? Своей мощной машиной и тем, что люди незнакомые, не знают. Как понимать эти христианские истины? Просто не знают. А когда они увидят, то скажут, боже мой, откуда это такое? Я вам приведу один просто пример. Основополагающий, если хотите, догмат, центр, узел, благодаря которому только католицизм, например, и держится, это догмат о чем? О римском первосвященнике. Что он гласит? Бог благоволил римского епископа наделить той же непогрешимостью, которую он даровал своей церкви. Но своей церкви мы понимаем, она столп утверждения истины. А где это Господь даровал такую непогрешимость римскому епископу, скажите? Найдите, где? Так и все. И все. Как говорили, сик воля, сик убова. Что хочу, то утверждаю. Дикая совершенно вещь. Дикая. Потому что в результате он, провозглашенный наместником Христа на земле. Христос далеко, и мы не услышим, что он говорит. А вот тут он говорит, это истина. Это я вам просто один пример только привожу. Что такое, когда мы вместо искания истины, а эта истина где находится? В совокупном учении святых отцов. Когда мы находим, что вот большинство, многие, а подчас и все святые отцы, говорят вот так и только так, следовательно, это истина. Это чрезвычайно важно, как в изучении богословия, так и в понимании духовной жизни. Это основа. Так вот, если, понимая это, и попытаться рассматривать духовную жизнь в их освящении, то прежде всего, на что нужно обратить внимание? Святые отцы исходят из того, что мы все видим и что мы знаем. То есть человек состоит из души и тела. И что бы ни творила душа, творит человек. Что бы ни творило тело, творит человек. Все человек. Нельзя разделять. То и другое отделять. Причем как они взаимосвязаны, это тело и душа. Взаимосвязаны. Как тело, которому вдруг дана свобода, действует на душу, может полностью ее омрачить. Как душа, если она заражена самомнением, мнением о своей праведности, добродетельности, святости, что она делает с телом. Вы, наверное, все слышали, что подчас происходит с людьми, находящимися, как мы говорим, в прелести. Что такое прелести? Мнение о себе. О себе. Человек не обязательно говорит, что я святой. Это не надо. Но я вот скажу вот так, и вы не поймете, что случилось. А, так это и есть, и надо понимать. И вот такими присказками и сказками, неопределенностями подчас убеждают простых людей в своей прозорливости, святости. Кстати, сразу вам скажу, у святых отцов никогда дар чудотворения и прозорливости не рассматривался как признак святости. Ой, как это важно сейчас для людей! Как не посмотришь всюду, сейчас чего-то я смотрел о каком-то духовнике, только все и говорят, ой, ой, он как утешает, он как говорит, я с ним встретился, не знаю, что делать, и я после этого замуж вышла, как хорошо, да, а я женился так хорошо. Это, понимаете, И вот одно за другим, прям приводят, одно за другим. Смотришь, это что за такое, за оценка? Это что такое? Мы что, материалисты, что ли, дикие? Только об этом мы и думаем. И сколько людей попадаются на это. Чудо, чудо, дайте чудо мне. И больше ничего. А забыли, что говорят святые отцы? Я вам приведу только одну фразу. Она поразительная. Часто люди, цитирую, «развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры, именем Господа творят великие знамения и чудеса». Ну-ка как? Именем Господа. Ой, ой, старец, все. Развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры. Не по чудесам и прозорливости узнается человек, истинный или ложный, а совсем по другим критериям, о которых вот и стоит, наверное, сегодня чуть-чуть поговорить, поскольку это вопросы сейчас представляют чрезвычайную важность, какая-то погоня, прям ищут, где бы. И стоит только встретить человека в возрасте седого, худого, со слабеньким голосом, все, он уже святой. Ну, не человек, а священник. Все уже, больше ничего не надо. И толпа идет. Спрашиваю, а почему вы идете? Ой, Марья сказала, вот он ей сказал, вот и точно так и сбылось. Ах, как оказывается, ну, здесь, ну, Марья авторитет, конечно, великий, еще бы. Да. На что смотрим? Неужели мы не знаем, что часто происходит? Такие прозрения и чудеса, от кого бывает? Преподобный Иоанн Кассиан так и говорит, от трех вещей. Бывает от Бога? Бывает. Бывает от дьявола? Ой, как бывают. Об этом мы даже не думаем. Даже не думаем об этом. А бывает от нашего испорченного естества. Или, как он говорит, по вере человека. По вере человека. И приводит очень хорошие случаи, когда человек, верующий, что этот человек святой, исцелялся, а на самом деле это разбойник и бандит. По вере человека. У нас же критерий только один – чудеса и прозорливость. До какого невежества дошел наш православный народ? Вы знаете, чем это грозит? Страшными вещами. Святоотеческое предание говорит, что самым великим чудотворцем кто будет? Антихрист. Он поразит больше, чем кто-либо своими чудесами. И почва прекрасная, когда человек, вот для него критерий, это все. Антихрист – это и есть Христос. Так вот, святоотеческое предание, то есть учение, обращает внимание на то, что как человек двусоставен – тело и душа, так и духовная жизнь состоит из правильного отношения к телу и душе. Или, как они говорят, есть подвиг телесный и есть подвиг душевный или духовный. Вот мы, знаете, как иногда оцениваем, опять-таки, человек ведет аскетический образ жизни, постоянно ходит в храм, так, может быть, присоблюдает там посты и так далее, может быть, действительно ведет аскетический образ жизни. Вы что думаете, святые отцы так безоговорочно это одобряют? Нет, говорят. Зачитаю вам, что пишет Варсонофий Великий. Если внутреннее делание по Богу не поможет человеку, то напрасно он трудится во внешнем. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, то есть борьбой со страстями внутри себя, более вреден, нежели полезен. И объясняет, такой телесный подвиг, не обращающий внимания на то, что творится в моей душе, служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей и перечисляет каких. И мы все это поймем. Тщеславие, лицемерие, лукавство, гордыни, ненависти, зависти, самомнение. Еще бы. Я подвижник, а это кто такие? Самомнение, тщеславие, гордыни. Кстати, обратите внимание, как часто мы, к сожалению, можем встретить в наших храмах таких фанатиков, что страшно становится. Вошел человек, не так он стоит. Руки сзади, бог по рукам. Свечку не так поставил. Всю суть видит в чем. Вы подумайте только. В этом чисто внешнем. Забыли, что там, где нет любви, нет никакой истины. Там карикатура на истину. Недаром дьявол, явившись Антонию Великому, и сказал: «Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Не этим ты победил меня, а смирением». Богу очень нужно, сколько мы едим или пьем. Не Богу это нужно, мне это нужно. Народ великолепно сказал: сытые брюха к учению глухо, а уж к молитве тем более. Тем более, какая там молитва, когда да, хорошо покушал, да выпил. Ну, знаете ли, такое вознесение ума к Богу будет, только держись. Так вот, духовная жизнь действительно складывается из этих же двух моментов. И насколько они важны, и как нужно, какая нужна гармония между ними, я вам прочитаю. Игнатий Брянчанинов пишет: «Оставление телесных подвигов, то есть отбросить их, делает человека подобным скотам». Скоты же, они же не воздерживаются, правда? Хотят есть – и едят, хотят пить – и пьют. А инстинкты – больше ничего. Поэтому оставление телесных подвигов делает человека подобным скотам. Ой, какое сильное сравнение, и так не нравится – ужасно. Почему скотам? Давая свободу и простор телесным страстям. Но дальше что? Излишество их телесных подвигов, когда человек в горячности и в самомнении думает путем тысячи поклонов, ни едения, ни спанье и так далее, получить Царство Божие, он пишет, излишество их, этих неразумных вещей, делает человека подобным бесам, способствуя расположению и усилению душевных страстей. Перед чем мы стоим, так оказывается, в духовной жизни. Полная концентрация внимания на одном или другом приводит к полной дисгармонии душевной жизни. Нельзя прекратить воздержание. Разумно и естественно. Если этого не делать, подобен скотам. Верно. Захотел – давай. А если ты это делаешь и видишь в этом суть своей духовной жизни, ты становишься бесом настоящим. Это то, что называют человека в прелести. Ну, помните у Достоевского «Братьев Карамазовых», как хорошо показан два образа, да, два старца. Зосима, прям, вы знаете, вот в фильме «Братья Карамазовы», кстати, замечательный образ этого Зосима. Прям действительно смотришь, как это смогли сделать. Это просто удивительно, не налюбуешься. И другой Ферапонт, подвижник, Прям он прекрасно показал, что это такое, какая гордыня, какое высокомерие. Да, нужно, оказывается, нужно и то, и другое. И то, и другое. Это необходимо. Дисбаланс, ой, извините за такие слова, да, ну, ну что, иногда выскакивает, терпеть не могу я всех этих словечек, ну что делать, да, приводит действительно к нарушению внутренней жизни человека. И тогда ни о какой духовности речь и идти не может. В чем же состоит духовная жизнь человека? У святых отцов есть такая замечательная, я бы сказал, формула, даже несколько формул, которые очень хорошо очерчивают границы и показывают, что это такое. Первый из них – все без меры от дьявола. Интересно. Очень интересно. Действительно. А где мера? Вторая формула. Высшая из добродетелей, без которой нет никакого добра, является дар рассуждения. Без рассуждения, безрассудность, увлечение просто каким-нибудь вот одним элементом приводит человека к самым печальным последствиям. Нет добродетели без рассуждения. Какого рассуждения? Какого рассуждения? Рассуждение, естественно, основанного на чем? На изучении святоотеческого наследия, а не просто на рассуждении своем. Я рассужу. Еще раз говорю, стоит нам сойтись, и начнем мы рассуждать от себя, и тут же начнется хаос целый. Все без меры от дьявола, нет добродетели без рассуждения. По какому же признаку можем мы судить о том, все-таки правильно мы идем или нет? Ходим в церковь, читаем молитвы, исповедуемся, причаемся, ставим свечки и подаем записки. Это очень важно, самое главное. Через левое плечо не передаем свечки при этом, это уж совсем сверхважно. По какому признаку, интересно? Вот, действительно, вот надо знать, по какому признаку? Как узнать? Оказывается, этим признаком является то, что великолепно в кратких словах сформулировал преподобный Петр Дамаскин. Он сказал следующую фразу, то есть не сказал он, написал, и вообще его в этом отношении, он выразил, я бы сказал, общесвятоотеческую мысль. Каким же признаком является? Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. А другой час прибавляет, доселе остававшихся где-то во тьме и невидение. Вы, наверное, обратили внимание, что очень часто, то есть не часто, а общее состояние, наверное, такое. Вот если бы я не был таким вспыльчивым, если бы я так не говорил направо-налево, не ругался, все, то я был уже совсем хороший человек. Но вот это мне немножко мешает только. Только вот это. А так... Беда-то какая! Действительно, мы внутри видим себя очень хорошими. Видим только отдельные грешки, вот, которые мешают. Ну, я согласен, что это все-таки грехи. Согласен. Но вот если бы их бы не было, и все, ура! Живьем можно канонизировать. Вот какая, вот что такое. Оказывается, вот эта вот тьма или это невидение себя – является одним из признаков, что мы действительно находимся еще в состоянии полного отсутствия духовной жизни. Правильная духовная жизнь, оказывается, приводит человека к все большему видению, то, на что я никогда не обращал внимания. Ну, с какой стати я буду обращать внимание, что я люблю поболтать, пошутить, посмеяться? Но еще как! Да, кого-то подковырнуть, ну, кому-то позавидовал, ну, кого-то я обругал немножко. Ну, и что это такое? Что за чепуха-то? Слушайте, а тут слукавил, а здесь лицемерил, а здесь по человеку угодничал. Ну, все такая мелочь, слушайте, о чем говорить-то? Никакого значения даже не придаем. Это же мелочи, кажется. А что говорит Христос? Верный в малом над многим будет поставлен, а неверный ничего не получит. Это один из законов духовной жизни, когда мы небрежно относимся к так называемым мелочам в своей жизни, в своем поведении, в своем отношении к людям, к делам. Так, оказывается, вот эта небрежность свидетельствует о чем? О том, что я никакого внимания не придаю тому, как я живу и что творится с моей душой. Еще раз говорю, при правильном отношении человек обязательно начинает открываться вдруг ему, да что же я лукавлю перед, что такое, что лицемерю, какой кошмар, что я обманываю, стыд и срам. Понимаете, какие вещи? Оказывается, повторяю еще раз, первым признаком, вы слышите, не чудеса, не прозорливость, а первым признаком является видение своей греховности, грехов. Это видение постепенно открывается по милости Божией. Потому что если бы нам все открылось, то мы, наверное, тут же в отчаяние бы впали. Нельзя. Опасно. Как же человек к этому приходит? Как же, что это такое, мы говорим все время, при правильной духовной жизни вот будет то-то и то-то, что первым признаком этой правильности является действительно все большая картина, открывающаяся передо мной. То я был близорукий и ничего не видел. Говорит, у вас платье, костюм грязный. Да нет, ничего я не вижу. Ничего не вижу. Действительно, правильная духовная жизнь исправляет это духовное зрение и дает мне увидеть, что во мне есть. Кстати, не могу не сказать, что это дает человеку. Это дает человеку. Я захочу осудить кого-то, мне стыдно. Чего я его осуждаю, а сам каков? А сам-то каков? Не стыд-то тебе? Ой, язык прижал. Это в отношении к другим людям. А как же приобретается? Что это такое за правильная духовная жизнь? Я вам даю только основные положения святоотеческого учения. Конечно, очень бы хотелось мне поделиться бы своим духовным опытом. Ой, как было бы здорово! Но, увы, никак его нет чего-то. Поэтому приходится только смотреть, чему же учат святые отцы. А они очень, очень важным вещам учат. Оказывается, вот это видение достигается, прогресс, маленький прогресс. Помните, Петр Москин как сказал? Первым признаком, слышите, первым. До этого я и не видел. Ну уж когда что-то такое уж ахну, но это, конечно, вижу. А так ничего не вижу. Да и вообще эту мелочь чего и видеть-то. И смотреть нечего. При каком же условии? Как это, как? С чего начинается этот путь? Невозможна духовная жизнь без чего? Без решения жить по-христиански. всего-навсего. И этого решения почти никто не принимает. Живем, знаете, как вот Волга течет, и все в потоке несет. И все несется там. А чтобы принять решение, что вот отныне, вот с этого момента, я постараюсь жить по заповедям Христовым. Я постараюсь жить. Все, что в моих силах будет. Постараюсь не осуждать. Хотя я через минуту, может быть, осужу кого-то. Господи, прости меня. Не лгать, не притворяться. Слышите, принять решение. Когда преподобного Серафима спросили, почему сейчас нет тех христианских светил, которые мы видим в древности, он ответил, потому что нет решимости у христиан быть христианами. Христианство для нас – это вот храм и кое-какие, так сказать, положенные церковные правила соблюдения, самые большие. И все. Ну, прочитаю, может, молитвы утренние или вечерние, схожу в церковь, принесу батюшке вот такой вот талмуд моих грехов, сделаю отчет о проделанных грехах ему, все, причащусь, и слава тебе, Господи! Вы слышите, оказывается, что говорит святоотеческое предание. Да это же только внешняя скорлупа. Это, знаете, вы хотите поесть что-нибудь? Ну, чашка нужна же, правда же? Нельзя же сделать так, как помните у одного классика, как один мужик двух генералов прокормил, в ладошках супом варил. Пожалуй, так не получится. Это же вся эта внешняя сторона. Нужна она? Ну, конечно, нужна. Но что это? Это знаете, чему равносильно? Что вы придете куда-нибудь, вас позовут в гости, увидите великолепно сервированный стол. Серебро, золото, хрусталь, что вы хотите еще, цветы, все. А есть-то и нечего. А есть-то что? Ну, любуйтесь, и голодный остается человек. Вот что такое, когда мы видим суть духовной жизни только в этих внешних формах. Нужны они? Да, нужны. Нужны. Ну, конечно, из чего-то пить надо, и есть из чего-то, и ложка нужна. Но в конце концов, столь ли важно, из какой посуды я буду, из деревянной чашки я буду есть супчик, да, или из какого-то фарфора, там, не знаю. Это вопрос же совсем другой. А что же питание, что такое означает? Вот это все, вот эта внешняя сторона религиозной жизни, это и есть то, что, вот мы сказали, то, что называется телесное, своего рода, телесное делание. Делание, то есть телесные дела. Повторяю, это, ну, понятно же, это все мои посты, молитвы, хождение в храмы, милостыня и все такое. Меня-то это ничего не изменяет, если я не буду делать чего-то другого. Ну, правда, для многих, которые совершенно не знают ничего о христианстве, конечно, с этого и начинается. Ну, действительно, с этого и начинается. Потому что не знают, что такое храм, что в храме делается, что такое исповедь, там, причащение. Это понятно, но это же, так сказать, детский уровень, что не так трудно понять. А суть в чем? Суть духовной жизни в чем? Состоит в исполнении, точнее, в понуждении себя жить по заповедям. Жить по заповедям. Без этого понуждения ни о какой духовной жизни речь не может быть. И в этом понуждении речь идет не только о том, что человек не должен совершать каких-то грубых грехов, как это очень часто, знаете, к своему удовольствию мы ограничиваемся. Я никого не убил и никого не ограбил, представляете? И не изменил, и не нарушил закона, и никого не подвел. Кто я? Хороший человек. Хороший человек. Все. Слушайте, это самые грубые, это действительно то, что для близорукого человека только это он увидит. А о чем говорит Христос-то? О чем говорит Евангелие? В данном случае, как важно услышать мысль святых отцов. Оказывается, все наши деяния, все, как добрые, так и худые, с чего начинаются? С мыслей. Вот он источник нашей той или иной духовной жизни. Наши мысли. Интересно найти человека, который бы сказал: «Я борюсь с мыслями». Почти никто не борется. Живет вот в этом вот омуте. Знаете, как один проповедник очень хорошо сказал: мы поступаем так, как, знаете ли, скотина, которая какая бы ни перешла пыльную дорогу, свои следы и оставляет. Так и у нас. Любая скотина приходит туда и свои следы оставляет. И змея, и волк, может, и овечка. Слышите, все, что полная свобода мыслей. Только это не свобода, а это произвол. Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что на святоотеческом языке называется, конечно, очень, это уже специфический термин, так сказать, борьба с помыслами. Ну, речь, ну, зачем нам этот термин? Мы на современном языке, мы должны делать что? Пришла какая-то дурная мысль, что мы должны сделать? А вот то, что сейчас на всеношной поется: «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя, о камень». Слышите? Младенцы. Пришла мысль, особенно злая на кого-то. Только дай ход, и все. И у человека и сон весь пропадает. Прям моментально надо убивать это. Как? Святые отцы говорят: камень этот, о котором разбивать этих младенцев, только-только пришедшие мысль, это Христос. Что значит Христос? Это молитва. Вы знаете, духовная жизнь немыслима, немыслима. И ее не может быть. Если хотите, это будет самообманом, если человек не поймет, что вся суть религии и духовной жизни вся заключена в чем? В молитве. Без молитвы нет религии вообще. Потому что только в молитве наш ум соединяется с Божественным Духом. Только здесь связь. Слово «религия» – это связь. Так вот, только в молитве это происходит. Без молитвы – нет. Вообще никакой религии нет. Без молитвы нет в человеке религии. Да, он верит, что кто-то там есть Бог, ну да, хорошо, что это Троица, Христос. А молитва? Что это такое молитва? Вы знаете, очень многих поражают те строки, которые находим у святителя Игнатия Брянчанинова, когда он говорит: нужно учиться молиться. Учиться! Вы представьте себе! Вы знаете, не услышишь даже этого никогда. Я слышу только призывы молиться. Возлюбленные во Христе, братья, у вас заболела печенка или селезенка, или селезен? Молитесь. Что такое молитва? Как она совершается? Как? Оказывается, тот, кто не учится молитве, и не знает, что такое правильная молитва, а чтобы учиться, надо же правильному учиться, тот никогда никакой духовной жизни не прикоснется. Только через молитву происходит соединение нашей души с Богом. Только в молитве человек может получить помощь Божию. Без нее ничего не может быть. Как же? Что такое? Почему учиться правильной молитве? По очень простой причине. В церкви стоим, кто-то там читает, кто-то поет. У них один мир, а у меня другой. А я вспоминаю, как с соседом или с соседкой там, или прочее. Да у меня там, Господи, целый мир, в котором я нахожусь в это время. На службушке так, знаете, постою так хорошо, такая благодать, что лучше не придумаешь. Вспомнил все на свете. Все на свете вспомнил, только Бога не вспомнил. Решительное слово отцов. Там, где нет внимания, там молитвы нет. Хоть тараторили бы мы всю вечность. Нет молитвы. Это самообман, когда мы начинаем обращаться словами молитвы, когда, как кажется, мы молимся в рассеянии, в невнимании, в небрежении. «Отче наш, же еси на небесех!» Та-та-та-та-та-та-та. Нет молитвы. Еще раз повторяю. Там и у того, где и у кого нет внимательной молитвы, там религии нет, духовной жизни нет. Нет. Молитва только та правильная, которая совершается с вниманием, благоговением, ибо перед Богом мы стоим, а не перед кем-нибудь, и, что крайне необходимо для каждого человека, по-моему, да, покаянием. Покаянием. Когда мы это слышим, внимание, благоговение, покаяние. Простите, а где же? А мне надо помолиться, у меня с дочкой там плохо. Вы что? Там надо экзамен сдать, замуж выйти, поступить на работу. Вот о чем. А что это такое? Внимание, покаяние. Еще один момент, который чрезвычайно важен, и который, к сожалению, не понимая которого, мы лишаем себя полностью помощи Божией. Послушайте, что пишет Игнатий Брянчанинов. «Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своих, малоумием своим. Просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает его». Преподобный Исаия пишет, Исаак Сирин, извините меня, «Как человек, просящий у царя гноя, оскорбляет его, так и тот, кто в молитвах своих просит у Бога земных благ». Вы знаете, это что такое? Это же ужасно. А я только и молюсь о земных благах. Только об этом молюсь, а тут вдруг против. Слушайте, святые отцы, что они пишут? Говорят, что когда мы просим земных благ, гноя просим у Бога. Пробрался нищий, наконец, царю пустили его. Царь говорит, что ты хочешь? Гноя. Ну-ка, казнить его немедленно. Правда, интересно же. Мы стоим в каком-то странном, в странном положении находимся. Как же быть? Святые отцы отвечают. Да, конечно, у нас масса неприятностей, масса скорбей, всяких недоразумений. Мало ли чего бывает. И как же быть? Неужели не попросить Бога о том, чтобы Господь помог? Они интересно отвечают. Голубчик, неужели ты думаешь, что Бог не видит, что у тебя это случилось с тобой? Неужели не знаешь, что Он есть любовь и только любовь? И как же тогда надо быть? И они отвечают, Господи, ты видишь, как я страдаю. Ты видишь, какая скорбь у меня. Я знаю, что ты любовь премудрая. Поэтому самое главное, что? Господи, да будет Твоя воля. Ой, как! Да я ж хочу, чтобы у меня это было. А тут я буду говорить Твоя воля, а вдруг его воля наоборот? Что ж тогда делать? Нет, не пойдет. Изволь, Господи, положить и выложить мне. Мне надо вот это. Вы слышите, до какого состояния мы дошли? Это не верим, что Бог есть любовь, что Он вездесущий, что Он есть разум превысший, что Он каждому человеку, в каких бы обстоятельствах он ни находился, желает блага и только блага. И вот здесь мы оказываемся перед лицом чего? Поверить Богу или не поверить? Если я поверю, то, Господи, да будет воля Твоя. Ты видишь мои страдания, мою скорбь, но да будет воля Твоя. Если мы хотим, чтобы действительно наша молитва была действенной, то мы должны показать верность Богу. Господи, я верю Тебе, что Ты для меня сделаешь только благо, только благо. Я Тебе верю. Да будет, Господи, Твоя воля, а не то, что мне хочется. И то я даже и не знаю, и не вижу, и не знаю, что будет из того, что мне хочется. Помните замечательный случай с матерью Рылеева, этого декабриста Рылеева? Когда у нее смертельно заболел этот мальчик, будущий декабрист, врачи приговорили его к смерти, то она буквально в исступление впала, молилась Богу. И ей сон. Ангел является, показывает на его сына, на ее сынишку этого, и говорит, ты хочешь посмотреть, что с ним будет? Ну, она, конечно. И он ей показывает все этапы его жизни. Как он становится там школьником, там гимназии, военная школа, в мундире, офицером. Наконец, показывает ей Сенатскую площадь, где, так сказать, перед этим показывает ей какие-то собрания, где он горячо говорит, все такое. Показывает выступление на Сенатской площади и, наконец, показывает виселицу, на которой он висит. И спрашивает ангел, ну как? Вот теперь вот подумайте. Мы можем ее осуждать, можем не знаю что, но сами мы не то же ли самое делаем? Нет, чтоб сын был только жив, и все. И все произошло точно по этому сну. Господь показал и ей, и всем прочим, никогда мы не знаем, где наше благо, где и в чем. Мы сиюминутную ищем, сиюминутное благо, сиюминутную пользу ищем, а не знаем, что дальше. Поэтому видите, как оказывается, какая молитва правильная, даже в том случае, когда с нами что-то происходит, что-то мы хотим, что-то случилось. Господи, я верю Тебе, верю Тебе. Да будет воля Твоя, а не моя.